стороны по отношению к такой благородной девице будет очень неблагородным поступком. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта, акт 2, сцена 4. Обед был в сугубо американском стиле. Тарелки салата с холодной курицей, сыр и фрукты, все вместе с хрустящими булочками и кофе, который подали сразу. Если не считать кофе, который мне все-таки удалось выпить попозже, все было восхитительно и очень подходило для обеда в прекрасный теплый день. К тому же вода была со льдом. Роскошь для Эшли. Рассматривая груду льда в хрустальном кувшине, я гадала, учитывая американское здравомыслие, за свой ли счет Андерхиллы установили холодильник. Наш старый за его долгую жизнь никогда не давал больше 12 маленьких кубиков за раз. За обедом шла беседа ни о чем, и мне показалось, что мистер и миссис Андерхилл специально стараются поддерживать ее в таком ключе. Но потом, придя в гостиную за добавкой кофе, Кэти прямо вернулась к теме, которой они, очевидно, стремились избегать. «Когда вы упомянули о загадках, Бриуни, что вы имели в виду? Я полагаю, не старую лестницу. Она для вас никакая не загадка». Джеффри Андерхилл повернулся ко мне, а его жена закусила губу, но я успела подготовиться. «Да нет, это касалось того, что мы с братом обнаружили в классной комнате». Кэти взглянула на Джеймса, потом быстро на меня. «В классной?» «Да». «Вы когда-нибудь были там?» «Нет, не была». «Единственная часть, где я была, кроме наших комнат, это комнаты для экскурсий. В самом деле, почему бы не сходить в классную? А что там такого?» «Воспоминания о прошлом». «Вот и все», — сказал Джеймс. «Семейство старых плюшевых бегемотиков и 4 поломанные парты с высохшими чернильницами. Очень символично, но...» «Да, наверное, нетерпеливо перебила Кэти. Но какие загадки?» «Бегемотики?» — переспросила ее мать. «О чем это вы говорите?» Я рассмеялась. «В классной комнате нет никаких тайн. Они снаружи. Мы обнаружили, что из окна открывается новый вид на лабиринт».
«О, лабиринт?» Кэти с загоревшимися глазами возбужденно подалась вперед. «Если бы вы знали, как я интересуюсь лабиринтом». «А маленькая изящная крыша, что виднеется над изгородью, что-то вроде летнего домика?» «Я все ходила вокруг этих чертовых изгородей и даже пару раз зашла внутрь, но не смогла пролезть через все это. Да если бы и сумела, все равно бы не выбралась обратно».
«Ой, а вы, наверное, знаете путь? Как вы думаете, вы смогли бы добраться до летнего домика и вернуться, не заблудившись?»
«О, конечно, и мой брат тоже, если не забыл. А, близнец?»
Я заметила в глазах Джеймса огонек. Он прекрасно понимал, что я не могу называть его Эмори. Я всегда так делала и привыкла при необходимости пользоваться обращением, которое, раздражая всех, придумали эти двое.
«Не знаю», — сказал он. «Не хотелось бы проверять без тебя».
«Но это мы и хотели сообщить, правда? Теперь у нас есть карта».
«Карта?» — переспросила Кэти.
Ее возбуждение, наигранное или нет, было явно чрезмерным, а слово «карта» эхом отозвалось у меня в уме. «Кошка» — это кошка на полу. «Карта» — письмо в ручье. Но я пока отогнала эти воспоминания. Джеймс объяснил. «Да, карта. Эту тайну мы только что разгадали в классной. Оттуда мы заметили, что одно из старых деревьев у озера упало, и сквозь просвет видно лабиринт. И только с высоты 3-го этажа он почти целиком виден. Местами несколько нечетко там, где он зарос, и было бы не так уж легко начертить план того, что видишь. Но мы обнаружили, что планы развешаны по всему дому». Для пущего эффекта Джеймс выдержал паузу. Кэти и Стефани в изумлении смотрели на него, но Джеффри Андерхилл, сдвинув брови, не более чем на 3 секунды сказал: «Геральдический щит! Я уже думал об этом».
«Быстро же вы сообразили!» — восхищенно заметил мой троюродный брат.
«Да, не сразу поймешь, что это план, правда?» —
он кивнул на резной камин.
«Вон, видишь, Кэти?»
Это маловразумительное пятно вокруг нашего загадочного девиза и есть карта лабиринта.
«Боже мой, и правда!»
Вскочив со стула, Кэти подбежала посмотреть поближе.
«Вы хотите сказать, что никто из вас не догадывался раньше?» — спросил мистер Андерхилл.
«Понятия не имели», — сказала я. «Не было точки, с которой лабиринт виден сверху, разве что с крыши павильона. А туда залезать небезопасно уже много лет. А из сада, конечно же, очертания совсем не видны».
«А аэрофотосъемка», — предположил мистер Андерхилл, —
«было бы интересно, если бы хоть половина услышанного мной об истории этого района оказалась правдой. Неужели с него никогда не снимали карту?»
Хотя в его тоне слышался интерес, у меня было отчетливое ощущение, что беседой занята лишь половина его сознания. Он был погружен во что-то далекое от нас, в какую-то хмурую абстракцию. Я подумала, что это, наверное, нормальное отношение воротилы к застольной болтовне. За годы практики, поняв, что такой болтовни не избежать, он участвует в ней, но как бы через затемненное стекло, фокусируя свои мысли на чем-то, находящемся на расстоянии нескольких световых лет от этой милой комнаты и от тех банальностей, которые говорятся здесь о лабиринте.
«Думаю, государственная топографическая служба снимала карту», — заметил Джеймс. «У нас есть их карты. Но они не отражают реальных очертаний лабиринта, а фотографии я никогда не видел».
«В любом случае», — вмешалась я, — «все там страшно заросло, и местами живая изгородь срослась верхушками с обеих сторон. С воздуха, наверное, это выглядит как непролазная чаща».
«Что действительно нужно, так это точный план, как на этом геральдическом щите, да еще мачете».
«Мистер Андерхилл, я хотела кое-что...»
Он оторвался от своего кофе. Я ошиблась. Его внимание все целиком сосредоточилось в этой комнате. Явственно ощутив это, я замолкла.
«Да, мисс Эшли...»
«Я хотела кое о чем спросить вас. Можно как-нибудь устроить, чтобы я ненадолго зашла в библиотеку? Я хочу посмотреть семейные книги в запертых секциях. Их скоро придется рассортировать. Это ничего?»
«Да, конечно», — сказал Джеффри Андерхилл. «Дом ваш, вы знаете это. Вам не требуется моего разрешения, чтобы пользоваться вашей частью дома. И этой частью, если нужно. Эмори говорил вам, что мы с ним собираемся чуть попозже поговорить о продлении найма?»
«Да, говорил. Ну, а пока можете забыть о нашем присутствии. Ходите, куда хотите.
Да, а как с ключами? Возьмете мой комплект?»
«Нет, спасибо, я выудила связку из сумки. Я могу взять у Роба».
«Хорошо. Тогда с экскурсантами не возникает никаких трудностей».
Он взял у меня ключи и положил на кофейный столик перед собой.
«Стефани, ты не отнесешь их сегодня экскурсоводу?»
«Не беспокойся, дорогой, отнесу», — пообещала она и тоже начала убеждать, что они будут рады пустить меня куда угодно и что все поместье в моем распоряжении. Ее прервала Кэти, которая деловито изучала у камина план лабиринта. «Не трогай кошку». «Странный девиз, не правда ли?»
Эмори назвал его загадочным. «Я бы сказала, высокомерный». «Что он значит? Что это за кошка, которую посадили в лабиринт? Она больше смахивает на тигра».
«Тут история вот какая», — сказал Джеймс. «Это шотландская дикая кошка. О них существует много историй, но, несомненно, одно. Их нельзя приручить, даже если оторвать от матери, пока они еще слепые и сосут молоко. И их лучше не трогать, в перчатках или без».
«Боже!» — воскликнула миссис Андерхилл.
«Немножко нелепо», — заметил ее муж. «Похоже, в этих краях долгое время носили бархатные перчатки».
«Да», — сказала Кэти, — «как шотландская дикая кошка могла попасть сюда, в центр Англии? И что значит, кроме как в перчатках?»
«Это значит, не трогай без перчаток», — ответила я. «Раньше так выражались. Девиз принадлежал, и, полагаю, по-прежнему принадлежит, шотландскому клану Чатон. Один из Эшли женился на девушке по фамилии Маккомби из этого клана. Это была прекрасная девушка, и он был от нее без ума. Для нее он перестроил поместье, сам дом и построил павильон в лабиринте. Сам лабиринт тогда уже был. Где-то есть гравюра XVIII века с изображением посадок и небольшой классической беседки посередине, имитации римского храма. Уильям Эшли снес ее и построил павильон, который и стоит там по сей день. Наверное, новый он выглядел прелестно. Уильям построил его как летний домик для Джулии, он поднял его, чтобы она могла сидеть там и поверх изгороди смотреть на лабиринт.
«Наверное, потому он и поместил шотландскую кошку в середину лабиринта на гербе», — сказала Кэти.
«И он взял девиз ее семьи?» — спросила миссис Андерхилл.
«Как романтично! Но разве остальные Эшли не возражали? Ведь у них, конечно, был свой девиз».
«О, конечно! Но странно, что он был очень похож. Тронь меня, кто посмеет. И на гербе было что-то вроде леопарда. Поэтому, наверное, бедному Уильяму показалось естественным воспользоваться совпадением и везде понаставить герб Джулии вместо своего».
«Почему бедному?» — спросила Кэти. «Что с ним случилось?»
«Они недолго прожили вместе», — сказала я. Джулия умерла вскоре после постройки павильона. И у него появилась странная привычка запираться в нем и перегораживать некоторые дорожки в лабиринте. Там он погружался в свои писания. Он писал стихи и ей. Эти стихи собраны в маленькой книжечке, которая хранится в закрытой секции библиотеки. Она называется «Новый Ромео своей Джульетте». Уильям воспевал Джулию как Джульетту. Ее портрет можно увидеть на главной лестнице. Там Джулия изображена на фоне лабиринта.
«Да». «Действительно романтично!» — своим нежным голоском прощебетала миссис Андерхилл. «И это мой любимый портрет. Вот бы интересно посмотреть на павильон, если вы действительно уверены, что найдете путь».
«О, да!» — воскликнула Кэти. «Скажите, что возьмете нас туда, пожалуйста, Бриони».
«Конечно. Пойдемте прямо сейчас, если хотите». «Но только, Кэти, вам бы нужно надеть что-то такое, чего не жалко, потому что потом одежду придется выбросить, так как она превратится в лохмотье». Девушка улыбнулась. «Вы, англичане, самый вежливый народ.
А то я не знаю, что вы подумали про мой свитер. Не притворяйтесь, будто не поняли, что это мои самые крутые вещи. Заплаты пришиты специально самим Бонвитом Тейлером».
«Вы очень нас обяжете», — решительно проговорил ее отец, поднимаясь. «Если этот свитер превратится в клочья, так что даже Кэти откажется его носить».
«Постараюсь», — ответила я, а Кэти, рассмеявшись, обратилась к моему брату. «Эмори, пойдешь?»
«Другой раз», — ответил Джеймс. «Нам нужно кое-что обсудить с твоим отцом».
«Окей. Я только переобуюсь, Бриони».
И она выбежала из комнаты.
Миссис Андерхилл, увидев, что я посматриваю на ее кремовый льняной костюм, покачала головой.
«В другой раз с радостью. Но сейчас, если не возражаете, мне нужно кое-что сделать».
«Если это кое-что включает мытье посуды, позвольте мне помочь вам до ухода».
«Нет, определенно не стоит.
Для чего же существует посудомоечная машина? И посмотрите, сколько здесь посуды. Мытье займет 1,5 минуты и ни секунды больше».
«Идите, Скэт, и забудьте об этом. И не уходите к себе, не заглянув к нам. Это было бы чудесно. Пусть Кэт приведет вас к чаю».
Она ушла, и Джеймс укатил сервировочный столик. Джеффри Андерхин, попрощавшись, ушел за ними. Я ждала Кэти, глядя, как в камине тлеет побледневшее на солнце полено. И мне вспоминался голос Гера Готхарда. Слова про ручей Уильяма, который мог оказаться вовсе не ручьем. И про кошку, которая могла оказаться, а могла и не оказаться, Кэт Андерхилл. Чтобы из павильона был виден лабиринт, павильон пришлось поднять на сваях, как водонапорную башню. Тисовые стены лабиринта имели 8 футов в высоту, их не подстригали уже 10 лет, и они склонились верхушками друг к другу, нависая над дорожками, отчего превратились в черно-зеленые туннели. Ноги путались в бледной, изголодавшейся по солнцу траве и чахлом крестовнике, обильно разросшемся здесь вместе с крапивой. Летом из-за этих зарослей и удушающей пыли с вечно зеленых ветвей лабиринт был непроходим, но сейчас главную опасность представляли сидящие на ветвях птицы. Их было полно на живых изгородях, и когда мы проходили, птицы с сердитым шумом разлетались во все стороны. Запах потревоженных тисов напоминал густой дым. Там и сям, на позолоту висящих на пушистых ветках крохотных шишечек, падали лучи света. Огоньки спокойствия. Или это плоды? Нужно дождаться осени, и на темных ветвях зажгутся прелестные зелено-розовые желуди. «Любимый! Любимый! Ты здесь?» Единственным ответом были слова Кэти, храбро идущей за мной, как паж Венцеслава. «А зачем вообще делают лабиринты? Просто для забавы?» Этот сделали для забавы. Было модно устраивать в саду всякие штуковины вроде лабиринтов и гротов, греческих храмов, но сама идея кажется очень древняя. Когда-то существовал лабиринт на Крите. Не знаю, был ли он первым. Согласно легенде, его придумал Дедал для царя Миноса, чтобы прятать там Минотавра. О, да! Я слышала. Я читала страшную книжку Мари Рено. А может быть, это было хранилище для чего-то? Как вы думаете? — спросила дочь воротила. Это не могло быть чем-то вроде первобытного сейфа? Знаете, в середину прячут сокровища, и даже если вор найдет их, то все равно умрет от голода, заблудившись на обратном пути. Я рассмеялась. Это мысль, но в центре скорее может оказаться могила, а не сокровище. Я где-то читала, что лабиринт придумали как путь, по которому умерший уходит в мир духов, и в центре лабиринта уже ничто не потревожит тебя. Ты достигнешь места вне мира, где ничто не имеет отношения к живым. Другими словами, ты умрешь? Да, как корабль, заблудившийся в колдовском тумане и нашедший чудесный остров. Говорят, компас в лабиринте не действует.
Боже мой, а вы проверяли?
Боюсь, что нет. «А вы в самом деле входили туда и выходили обратно?»
«Много раз!»
«Тогда и я рискну», — радостно воскликнула Кэти.
«О, смотрите, тут ворота!»
«Куда они ведут?» Там и сям в густых изгородях виднелись высокие узкие ворота выше человеческого роста. Я оттолкнула одни, но они оказались заперты. Со своего насеста сердито слетали крапивники. «Эти ворота были сделаны для садовника», — сказала я, — «но ими пользовались, когда кто-нибудь забирался внутрь и не мог выйти».
«Они все заперты?» «О, да, и ключи давно потеряны».
«А вы уверены, что помните дорогу?» С некоторым сомнением спросила Кэти. Я рассмеялась. «Почти. Но мы сможем забраться на крышу и кричать оттуда. Если доберемся».
«Да, если доберемся», — согласилась я.
«Нет».
«Сюда? Путь к павильону здесь».
«Но так мы пойдем назад, к дому».
«Я вижу трубы».
«Знаю, но так и надо. Вечером сможете проследить по гербу на камине».
«Если когда-нибудь снова увижу камин». «Ладно, полагаюсь на вас».
Это напоминает Алису в Зазеркалье. Нужно повернуться спиной к павильону и обнаружишь, что пришел к самым его ступеням.
О!
Прямо перед нами, за последним сводом темных тисов, где из травы и полевых цветов солнечный луч выхватывал яркий клочок зелени, среди цветов поднималась изящная лестница павильона Уильяма Эшли. Павильон зарос травой и мхом и имел такой же заброшенный вид, как и лабиринт, но сохранил свое очарование. Деревянный, с крутой крышей из просмоленной дранки, со временем он приобрел серебристый оттенок. Конек крыши казался зубчатым от резных раковин, а по углам изогнулись дельфины, готовые выплюнуть через водостоки дождевую воду. Сами водостоки покоробились и потрескались, и на них выросла целая коллекция полевых цветов. Со всех четырех сторон павильон окружала веранда, огороженная балюстрадой и защищенная нависающей крышей. Последнюю дверь украшали резные панели и очаровательное дверное кольцо, которое держало в пасти голова леопарда. По обе стороны двери были расположены два высоких окна, закрытые решетчатыми ставнями из деревянных реек. Вьющиеся по деревянным столбам и перилам жимолость, ломонос и прочие растения почти замуровали окна и двери. Раздвинув стебли, мы поднялись по ступеням.
«Не трогай кошку», — сказала Кэти, и через мое плечо протянула руку к кольцу в пасти леопарда. Она резко постучала в дверь.
«Немного найдется таких неживых, глухих звуков, как стук в дверь пустующего дома. У меня по коже пробежали суеверные мурашки, и я инстинктивно попыталась остановить Кэти, но так как ни в чем не бывало, улыбнулась мне.
Чтобы разбудить испорченного Эшли.
А что?
Да ничего. Просто я немножко испугалась. Вообще-то лучше никого не будить, если они спят.
Но вы вроде бы сказали, что здесь нет никаких призраков.
Я ни разу не встречала.
Но если Эшли где-то бродит, то именно тут.
Что ж, проснулся он или нет, но нам...
«Он не ответил», — сказала Кэти.
«Вы не возражаете, если я попробую открыть дверь?»
«Нет, но она заперта».
«Вы правы. И что же, мы не сможем попасть внутрь?»
«Можно пролезть в боковое окно. Вон там».
Нам удалось открыть ставни в южном окне. Мы влезли внутрь и раздвинули шуршащие ветки, чтобы впустить свет и воздух. Павильон был больше, чем обычно бывают постройки подобного типа. Когда-то, конечно, он был изысканно обставлен, но теперь никакой мебели в нем не было, кроме нескольких относительно нестарых садовых принадлежностей, стола, раскладушки да пары витых стульев.
«Ну вот мы и здесь», — сказала я.
«Боюсь, довольно прозаическое окончание романтического путешествия».
«А это и есть тот стол, за которым он писал свои стихи?»
«Сомневаюсь. Этот поздневикторианский. Боюсь, все подлинное утрачено».
Глаза Кэти уставились на впечатляющую картину оставшегося. Потолок из огромного зеркала, обрамленного позолотой и установленного на искусно отлитом карнизе.
Его заляпанная и засиженная мухами поверхность была слегка наклонена, а грязный позолоченный орнамент, казалось, поддерживался только птицами, лентами и гирляндами роз. Стекло ловило солнечный свет из открытого окна и отбрасывало ромбы рассеянного света на пол и под раскладушку.
«Несомненно, это было с самого начала?» — спросила Кэти. «Отличная идея — повесить зеркало на потолок. Если бы в скобах на стенах горели канделябры, здесь было бы совсем светло. А тут есть какие-нибудь старинные картины?»
«Да боюсь, что есть».
«Боитесь?»
«Тут есть несколько довольно непристойных гравюр», — сказала я. «А это зеркало на самом деле ничуть не романтично. Оно определенно старое и, думаю, было установлено испорченным Эшли, сыном Уильяма и Джулии. Оно скорее дает представление об оргиях, которые здесь устраивались, и о девицах, которых Ник сюда водил, пока брат одной не застрелил его. Гравюры тоже напоминают об этом. И на них изображено зеркало над кроватью.
«Но ради бога, зачем это понадобилось?» — сказала Кэти, поворачиваясь на каблуках.
«Не могу представить, что может быть интересного в парочке, занимающейся этим. А вы?»
«Надо думать, просто отвратительно».
Она снова повернулась на каблуках и грустным взглядом обвела запущенную комнату, где гуляло эхо.
«Да, совершенно прозаический конец.
Прошу прощения».
«О, что вы! Не знаю, почему, но прошлое всегда печальнее, если в нем есть что-то прекрасное. А это место, похоже, было прекрасно».
Китс писал что-то подобное про меланхолию.
Я процитировала: «С красой, но тленною, она живет. С веселостью, прижавшей на прощание персты к устам».
«Да, я помню». И он был прав. Взгляд Кэти на мгновение задержался на мне с выражением, которого я не поняла, а потом скользнул мимо.
«О, смотрите, все-таки там осталось что-то от Джулии».
Над раскладушкой на стене напротив места, где, предположительно, когда-то стояла огромная кровать Ника Эшли, на штукатурке угадывалась какая-то фигура, что-то вроде барельефа, сливающегося с самой стеной. У его вершины, густо замазанной серым, находился знакомый геральдический щит с девизом и поднявшийся на задние лапы кошкой. Казалось, герб скопирован с одного из резных украшений дома. На нем проступала зернистая фактура камня и даже виднелась пара вкраплений. Можно было различить и следы росписи, но время сильно сказалось на ней, она стерлась и облупилась, а местами совсем исчезла. Кэти перегнулась через раскладушку, чтобы рассмотреть роспись.
«Да», — сказала она, — «как вы уже знаете, тут опять карта».
«Наверное, чтобы выбраться из лабиринта, если забыли, как сюда попали». Она лизнула палец и потерла серую штукатурку.
«Вы заметили? Кажется, кто-то пометил путь».
«Да. Вот здесь пометка на том месте, где мы повернули назад к дому, прежде чем попасть сюда». Я встала на колени на скамейке и взглянула на смутные очертания.
«Похоже, вы правы. Я бы сама и не заметила.
Она потерла сильнее».
«План не такой, как в доме». «А я внимательно рассматривала».
Кэти рассмеялась. «Наверное, Ник Эшли нарисовал это, чтобы его подружки могли улизнуть домой к своим мужьям и не будить его, а он мог спокойно выспаться после разгула».
«О, а здесь штукатурка немного облупилась. Я лучше оставлю ее в покое».
Выпрямившись, она вытерла руки о заляпанные джинсы.
Это место очень подходит для занятий живописью, правда?
Надеюсь только, что зеркало закреплено надежно.
С виду оно определенно вызывает сомнения. Знаете, после хорошей уборки, если здесь постелить ковер и поставить мебель, получится прекрасное тихое местечко. Вам не кажется? Здесь можно сделать коттедж для гостей, если поставить кровать и еще кое-что.
Да, а если кто-то не понравится, можно привести его в этот коттедж и забыть рассказать, как выбраться.
Кэти рассмеялась.
А что, неплохая идея. А впрочем, зачем вам еще коттедж для гостей, когда столько места в поместье?
Нет, этот павильон очарователен такой, как есть.
Мне вдруг подумалось, что она осматривает павильон не из праздного любопытства. Эти размышления вызвали вопрос, который, однако, прозвучал как бы невзначай.
«Вы с Эмори давно знакомы?»
«Недавно. Мы познакомились в прошлом месяце, но, кажется, давно знаем друг друга. Я хочу сказать, он очень открыт. С ним легко, правда?»
«Могу себе представить.
А Джеймс?»
Я познакомилась с ним немного позже, но виделась всего пару раз. Впрочем, они очень похожи, да?
«Как тру-лю-лю и тру-ля-ля» из «Алисы», — согласилась я.
«Вы бы могли их перепутать?»
Она рассмеялась. «Надеюсь, что нет, а вы?»
«Не думаю. В детстве я никогда их не путала. Но прошло столько времени с тех пор, и мы не часто встречались. Признаюсь, когда я увидела его сегодня в поместье, не была уверена, кто это, пока он сам не сказал.
Разговаривая так, мы вышли наружу. Я закрыла окна и захлопнула ставни. Мы спустились по лестнице, занавес из жимолости остался позади, и павильон снова замкнулся в своей пыльной тишине.
«Наверное, — простодушно призналась Кэти, — я все-таки перепутаю их, если они захотят меня дурачить.
Но они не такие, чтобы позволять себе подобные шутки. Кроме того, Эмори...» Она запнулась.
«Что это за аромат? Не вижу никаких цветов, кроме маргариток и этих желтых растений.
Это луговые лилии. Они одичали здесь, в тени изгороди. Цветы спрятались за жесткими зелеными листьями, видите? Давайте нарвем немного для вашей матери».
Я остановилась и отогнула листья, чтобы добраться до восковых колокольчиков. Кэти опустилась на колени рядом со мной.
«Вы что-то говорили, Эмори», — напомнила я.
«О, ничего».
«Эмори какой-то особенный, да?»
«Особенный?
Да, конечно. Бриуни, я просто без ума от него».
Она рассмеялась, ее глаза сияли. Она говорила искренне, это было очевидно, но слова вырвались слишком легко, будто она произносила их не в первый раз и не в последний. Парадоксально, эта чрезмерность выражения чувств утешала, придавала ее признанию привкус сплетни и легкой эйфории от разговора на равных.
«А вам не кажется, что он просто чудо? Я для него готова на все».
Кэти остановилась, чтобы поймать эхо своих слов, которые ее очень взволновали. Она закусила губу и покраснела, быстро отвернулась от меня, и ее руки начали деловито перебирать зеленые листья, прятавшие цветы. Длинные волосы упали ей на лицо, скрыв его от меня.
«Бриони, а насчет Эмори вы не сердитесь?»
«Сержусь?» Она застала меня врасплох. Я присела на корточки, глядя на ее опущенную голову, а потом ответила так же, как и она, прямо и бесхитростно. «Нет, не сержусь. Конечно, нет. С чего бы?»
Она выпрямилась и повернулась ко мне. Краска с лица ушла, и Кэти бросила на меня ясный, улыбающийся взгляд, в котором, правда, еще была тень тревоги. Она начала было говорить, но тут же остановилась, подумав о чем-то еще, а потом отмела и это. Кэти стояла на коленях среди полевых цветов, складки свитера делали ее меньше ростом, растрепанные волосы падали на плечи, и она казалась гораздо моложе своих 18. Я легко проговорила. «Неудивительно, что вы влюбились в него. В вашем возрасте я тоже была от него без ума. Впрочем, не только от него». Я улыбнулась ей. «А вот скажите, вы говорите Эмори особенный. А чем? Он отличается от Джеймса?»
«Ну, во-первых, в Джеймсе я не вижу всего этого, а во-вторых...»
«Да?» Невероятно длинные ресницы отбросили тень на ее щеки. Кэти снова нагнулась к цветам. «У него уже есть девушка. А откуда вы знаете?» Я не хотела, чтобы вопрос прозвучал так резко, но она вроде ничего не заметила и просто ответила. «Он сам сказал». «А-а-а!» Я наклонилась сорвать еще цветок для своего букета. «Вы ее видели? Он говорил, кто она?»
«Нет. Просто...» Она выпрямилась.
«Мама будет без ума от цветов. Мы возвращаемся?»
«Конечно. Давайте пойдем назад вдоль водослива».
Мы вышли из лабиринта на солнцепек и перешли маленький мостик. Вдоль воды росли примулы, покачиваясь на ветерке от бегущей воды.
«Почему вы называете его водосливом?» — спросила Кэти, когда мы шли по замшелой дорожке вдоль берега.
«Потому что это и есть водослив. Он регулирует уровень воды во рву. Есть два шлюза, верхний, по ту сторону дома, пускает воду из реки в ров, и этот, он спускает воду в пруд. Первоначально водослив был просто канавой для отвода воды во время наводнений. Но несколько лет назад буря сломала верхний шлюз, а нижний не мог справиться с наводнением, и часть дома затопила. Потом построили новый верхний шлюз и на всякий случай углубили канал».
«Черт! Никогда не думала, как опасно жить в доме, окруженном рвом».
«Это не опасно. Если шлюз держать в порядке, такого никогда не случится. На самом деле, — рассмеялась я, — он даже приносит пользу. Его главное назначение — снижать взносы на страховку от пожара».
«Да, вот еще один прозаический ответ, — сказала Кэти. — А я-то думала, что замок со рвом такая... романтическая вещь. О!
Что такое? Спросила я. Она уставилась, указывая куда-то вперед. Я подошла поближе взглянуть. Между рвом и озером, выступая из угла заросшего травой берега, стояло одно из лучших сооружений в наших садах — каскад с кошкой, ловящей рыбу. Наверху располагались тяжелые ворота шлюза, которые обычно были закрыты, а с обеих сторон от них по ступенчатым отводам водопад за водопадом вода стекала в пруд. Водяные ступеньки этого с виду естественного скалистого каскада, густо заросшие папоротником и стелющейся травой, спускались к углу пруда, из которого через большие валуны, зеленые от многолетнего мха, вода попадала в глубоко прорезанный канал водослива. На одном из этих валунов, где вода соскальзывала к камышам водослива, грациозно выгнувшись, стояла каменная кошка. Ее вытянутая лапа касалась воды, словно стараясь зацепить рыбу. То есть кошка стояла там раньше. Теперь там не было ничего, только ворота с каскадом, а на камне, где раньше была статуя, теперь торчали безобразные ржавые перекрученные скобы, согнувшиеся при ее падении. Сама кошка лежала в углублении под водой, и под ее сломанной лапой туда-сюда спокойно сновали рыбы. Эшли, 1835 год. Звук из-за двери вывел его из неглубокого сна. Там, на веранде, кто-то был. Насторожившись, он быстро привстал на локте. Возможно, это Флетчер. Что-то неладно? Дядя пришел раньше, чем ожидалось. Этот маленький мирок покоя и любви разбился раньше времени. Слишком короткая ночь закончилась. Но все было тихо. Он снова расслабился, увидев ее блестящие в темноте глаза. Она смотрела на него. «Что случилось, любимый мой?»
«Ничего, что ты меня разбудила. Смотри, луна почти зашла. Еще немного и рассвет. Нет, не уходи еще. Мне нужно кое-что сказать тебе, но это подождет. Подождет еще немного».
Глава 11. Эпиграф. «Мое добро тебе не будет в помощь. Так поразмысли». Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта, акт 3, сцена 5. К чаю, как и обещала, я вернулась с Кэти к ее матери. Потом сходила к себе в коттедж посмотреть, не привез ли Роб мои вещи из Вустера. Он привез и даже затащил их по лестнице и свалил на крохотном крылечке. Прежде чем начать распаковывать, я подошла к телефону и набрала номер букинистической лавки в Эшбери. «Можно мистера Оукера?» «О, Лесли, это я, Бриони. Бриони, Эшли. Да, вернулась пару дней назад. Я снова в коттедже. Как ты там?»
«Хорошо.
Как дела?» Разговоры с Лесли напоминают мне восточные ритуалы. Сначала надо пробиться через рутину вопросов и ответов, причем ответы занимают гораздо меньше времени. Мистер Оукер любит поговорить, и ничто не может его поторопить. В конце разговора речь заходит о делах, но по пути касается здоровья, погоды, торговых перспектив, последних новостей и местных сплетен, изобилуя смачными подробностями всего, что стоит упоминания. Наверное, этот ритуал развился как способ смягчения собеседника перед жестким разговором о делах, как похлопывание по плечу перед ожесточенной торговлей. При трезвом рассмотрении всегда оказывается, что Лесли почти не идет на уступки, в то же время оставляя впечатление сердечного, импульсивного и подверженного настроению человека. И такое впечатление приносит ему выгоду. Те, кто не знает Оукера, предвкушают легкую сделку. Но вдруг к своему разочарованию обнаруживают, что встретились с очень компетентным и хитрым дельцом. Лесли Оукер почти так же импульсивен, как двупалый ленивец, и коварен, как домашний кот. Впрочем, его доброжелательность вполне искренняя. И благодаря этой доброте нынешний ритуал оказался недолгим. Не прошло и 3 минут, из которых, по крайней мере, 2 были посвящены пожеланиям процветания мне и хвалам моему отцу, как Лесли прямо спросил: «Но ты, дорогая Бриони, позвонила мне не просто сообщить, что приехала. Чем могу быть полезен?»
«Да, кое-что случилось. Я подумала, не поможешь ли ты решить один небольшой вопрос? Помнишь, в прошлом году ты показывал мне сокращенные издания Рип ван Винкля с иллюстрациями Артура Ракхэма? Интересно, сколько он теперь может потянуть? Я имею в виду не книги, а оригиналы иллюстраций».
«Ну, это не совсем по моей части, как ты понимаешь. Но я бы сказал, что тебе повезет, если ты вообще их где-нибудь найдешь. Ты хочешь купить какую-нибудь определенную?» Я рассмеялась. «За кого ты меня принимаешь? И продать тоже не хочу. Я просто хочу узнать, сколько они могут стоить, если не секрет. Есть одна идея».
«Та, которую последний раз я видел в каталоге», — твердо сказал Лесли, — «акварель от Комеса была оценена в 800 фунтов».
«Ага, понятно. Спасибо. Знаешь, Лесли,
что?
Если вдруг случайно наткнешься на какое-нибудь упоминание о продаже рисунков Ракхэма, не мог бы ты без лишних слов сразу сообщить мне?»
«Конечно.
Но ты меня заинтриговала». В его беззаботном тоне послышался не слишком большой, но искренний и доброжелательный интерес. «Наверное, не стоит спрашивать, зачем.
пока не стоит. Но как только смогу, я зайду и все расскажу».
«Я действительно заинтригован», — добродушно проговорил Лесли. «Конечно, Бриуни, дорогая, можешь на меня рассчитывать. И, возможно, я чуть-чуть покопаюсь и сообщу тебе первые результаты.
Но расскажи мне поскорее, хорошо? Пока я не умер от любопытства».
«Это было бы забавно», — сказала я. Он рассмеялся и положил трубку.
Джеймс пришел ко мне после ужина, как раз когда я заканчивала мыть посуду. Он забросил мои пустые чемоданы на чердак, согласился на чашечку кофе, потом мы вышли наружу и уселись на скамейку под сиренью с видом на пруд. Спускались сумерки, воздух был неподвижен. Спокойная гладь пруда сверкала, иногда там и сям покрывалась рябью, когда за вечерними мошками всплывала рыба. В камышах у дальнего берега цапля все ловила рыбу. Грачи, рассаживаясь на ночь, устроили великую суматоху. За крышей коттеджа, подобно облакам, пенились нежным цветением фруктовые деревья. А высокая груша подняла среди сада свой белоснежный султан, как фонтан среди водоема. На груше пел одинокий дрозд, свежо и страстный, и казалось, что это первая песня с начала мира. Откуда-то неподалеку донеслись тяжелые удары.
«Роб за что-то взялся», — сказал Джеймс.
«Наверное, чинит кошку, что ловила рыбу».
«Кошку?»
«У шлюза, где изо рва вытекает водослив, она сломалась. Я видела после обеда, когда мы с Кэти возвращались из лабиринта».
«Да? Жаль. Приятная была вещица.
Это ты просила починить?»
«Нет, я его не видела после обеда».
«Так что же он засуетился?» — удивился Джеймс.
«Нет, наверное, он подпирает ворота или чинит крышу, или вырубает кусты.
В любом случае, это пустая трата времени. Все расползается по швам, и Робу Грэнджеру этого не остановить». Он говорил без горечи и без всякого намерения кого-нибудь обидеть, но с необычайной серьезностью, и это заставило меня повнимательнее взглянуть на него.
Джеймс твердо встретил мой взгляд, взял у меня пустую чашку и поставил вместе со своей на перекладину под сиденьем. Потом, как раньше в детской, его рука легко легла на мои плечи, и Джеймс нежно привлек меня к себе. Я ощутила, как бьется его сердце. Кажется, чуточку учащенно.
«Бриони, милая, нам надо поговорить».
Я ждала, чувствуя, что, стремясь попасть в такт с его сердцем, мое стало биться чаще. Я была поглощена красотой вечера, ароматом сирени, пением дрозда и чарующими отблесками заходящего солнца на озере. Мой троюродный брат откашлялся. «Ты, наверное, рассердишься, но, думаю, у тебя хватит здравого смысла выслушать меня, и, надеюсь, ты в конце концов поможешь. Его пальцы у меня на плече слегка сжались. Ты должна быть на моей стороне. Так все складывается». Дрозд внезапно замолчал, как будто закрыли клапан. Цапля тоже взяла перерыв на ночь. «Наверное, неплохо нагрузилась», — подумала я. «Нелегко будет взлететь». В тишине я смотрела, как она тяжело поднялась в воздух и, хлопая крыльями, скрылась из виду.
«Бриони?»
«Да, я слушаю. Говори».
Я чувствовала его взгляд и слышала, как он вздохнул. «Начну с самого начала. И лучше начать с самого неприятного. Мой отец, да и все мы, влипли. Серьезно влипли. Нам отчаянно нужны наличные. Нужно достать их во что бы то ни стало. И поскорее».
Я ждала совсем другого и была ошарашена, и Джеймс заметил это.
«Ты уверен?»
«Я думала, вы сейчас на коне. Ведь дело в Хересе процветает, и Перейра поддерживает вас».
«Я знаю, папа думал так же. Что-нибудь случилось?»
«Да, многое случилось, и все сразу». Он поерзал.
Не зря говорят, беда не приходит одна. Каждую в отдельности мы бы могли одолеть, но все свалилось разом. Я уже говорил тебе, что отцу, наверное, придется отойти от дел, а в таком случае нет никакой уверенности, что Перейра захочет нам помогать. С чего бы? А бристольское дело немного стоит. Все имущество заложено. Если бы было время, но в том-то и дело, что его нет. Болезнь отца для нас как нож горлу. «Вот и случилось», — подумала я. «Из-за смерти моего отца эта обуза Эшли Корт свалилась и на них. Но я думала, у Хуаниты куча своих денег. Разве она не одолжит вам на время и не даст острочку?» В том-то и ирония. Без всякой иронии, а только с явным отвращением к необходимости говорить обо всем этом, сказал Джеймс, что основная часть ее денег вложена в какой-то траст, и их трогать нельзя. Эти трасты... Я промолчала. Тихий вечер показался пустым. Свечение озера погасло, похолодало, и аромат сирени пропал. «И вот», — продолжал Джеймс, — «отец обратился к вам, узнать, не поможете ли вы?» На этот раз я действительно встревожилась. «Джеймс, неужели это так серьезно? Ты же знаешь, что мы совершенно на мели». «Конечно, мы это знали, но у вас было Эшли». «Эшли? Но какой толк от Эшли, если его пора заложить? Это величайшая обуза, часть национального достояния». «В настоящее время — да. Приходится лишь тратиться на его содержание, доходов никаких, нам это известно». Его голос стал тусклым. «Но я говорю о трасте, Эшли». «Понятно. То есть за этим вы и обратились к папе, ликвидировать траст?»
«Да».
«Когда это было?»
«Первый раз в ноябре прошлого года. Я не знаю, что он ответил на письмо моего отца, но понимаю. Бывает, нужно пространство для маневра, ведь, наверное, надо было оставить отцу надежду на согласие».
«Первый раз? Значит, он просил еще?» Джеймс кивнул.
«Недавно он написал опять и пару раз говорил с твоим отцом по телефону. Это было, когда дядя Джонатан находился в Баттельце. Мой отец не очень напирал, он понимал, что дяде Джону надо отдохнуть, но...» Положение становилось отчаянным. Последний раз дядя Джон сказал, что и думать об этом не станет. Джеймс на мгновение замолк, склонив голову. «Я думал о причинах, почему он так решил, но так до конца и не могу понять. Как ты сама знаешь, в прошлом собственность продавалась, и никто особенно не возражал. Наверное, твой отец настолько поправился, что надеялся сам кое-как содержать поместье. Да и в конце концов, это твой дом. И его. Он любил его. Ты ведь неспроста употребил слово «собственность», Джеймс. Как я поняла, ты говоришь о самом месте, о земле».
«Да». Он бросил на меня робкий взгляд. «Ты что-нибудь знала об этом?»
«Ничего. Конечно, если встанет вопрос о расторжении траста, это не пройдет мимо меня, и мне придется согласиться. Ты знаешь...» Я на мгновение задумалась. А никому не приходило в голову попытаться вывести Хуаниту из ее траста, не касаясь нас? В конце концов, она жена дяди Говарда.
«Да, конечно, пытались. Но ее никак нельзя трогать. Ее доля переходит к детям, а если их не будет, то может быть изъята из траста, лишь когда мачехе исполнится 40.
Что ж, не так уж долго ждать.
Нет, если бы речь шла о 6 месяцах, и то для нас было бы слишком долго».
«Значит?» «Сказала я, после смерти папы вы обращаетесь ко мне с просьбой со своей стороны расторгнуть траст».
Он молчал. «Ты ведь к этому ведешь, не так ли? Вы этого хотите?»
«Да, мы хотим этого», — ответил Джеймс.
Пауза.
«А папа приводил какие-нибудь причины, почему он ни в какую не хочет ликвидации траста?» — резко спросила я.
«Нет, он не хотел это обсуждать».
«А тебе ничего не говорил? Не намекал хотя бы?» Покачав головой, в какой-то момент просветления я вдруг поняла, что «да, говорил». «Траст, положись, делать как надо». Это была одна из беспокоящих его забот. Остального я пока не знала. И пока не могла ничего предпринимать. Я нашла выход в полуправде. «Не могу сказать, что говорил. Он мог считать, что ваши денежные затруднения — это ваше личное дело, в которое не стоит никого посвящать, даже меня. Но вообще, конечно, раз или два он упоминал про траст. Помнится, он сказал, что дядя Говард, похоже, пустил корни в Испании, вовсе не питает столь сильных чувств к Эшли, чтобы приехать надзирать за ним. И говорил это не в качестве упрека, с чего бы. Он говорил, этого следовало ожидать, но все же жаль». «Вот так. Но я знаю, он надеялся, что ты, Эмори, можете относиться к Эшли иначе. В конце концов, вы тоже жили здесь вместе с нами».
«И как вы?»
«Ты хочешь, чтобы я ответил за Эмори?»
«Если можешь. Помню, ты сказал, что не можешь говорить за него, когда я спросила о его отношениях с Кэти Андерхилл. Но его чувства к Эшли ты должен знать».
Я пытливо посмотрела на него. «И мне кажется, в данном случае между вами нет различий, то есть, если он думает о женитьбе на Кэти,
он бы смог должным образом содержать Эшли?»
«Думаю, да», — сказал Джеймс.
«Но ясно, что делать этого он не захочет».
За лимонными деревьями часы в церкви пробили полчаса. Бой казался далеким и отстраненным. Отдаленное уханье первой совы возвещало о приходе таинственной ночи.
«А ты?» — спросила я.
«Нет. Джеймс, все в порядке, я все понимаю. Но мне нужно знать правду. Ты сказал, что я должна быть на твоей стороне, и так оно и есть, я на твоей стороне, и ты это знаешь. Мы говорим сейчас не о семье, не о людях, а о кирпиче, растворе и деревьях, которые дороги одному и ничего не значат для другого.
Так скажи мне, ты хотел бы владеть Эшли или хотя бы его частью?»
Он ответил не сразу, а когда заговорил, его голос звучал тихо, и в обнимавшей меня руке чувствовалось напряжение.
«Думаю, ты знаешь ответ, не так ли?»
«Когда мы говорили о сломанной кошке, я сказал, что все здесь прогнило. Это в самом деле так, ты сама знаешь. Все разваливается частичка за частичкой уже много лет. Это обуза, даже если ты надеешься протянуть здесь до самой смерти. Теперь так не живут. Мертвые уже не могут заплатить живым за память о них». Он набрал в грудь воздуха, словно тяжело вздохнул. «Извини, милая Бриуни, неподходящее время говорить так, но ты сама спросила. Вряд ли у тебя было время подумать об этом с тех пор, как умер дядя Джон. Но тебе не следует всерьез рассчитывать, что мы, Эмори и я, будем и дальше поддерживать этот дом, отвергнутый Национальным фондом памятников, даже если бы у нас были средства. Есть много другого, на что можно потратить деньги, Бриуни, во всяком случае нам».
«Наверное, да».
«Вот, а дядя Джон, видимо, думал, что мы захотим жить в Эшли, но ты и другое поколение, ты знаешь меру. На дворе 70-е годы, а мир шире, чем парк Эшли. Если поместье никак не спасти, то его и не спасешь. Нужно иметь мужество трезво взглянуть на вещи».
«Я гляжу трезво, Джеймс».
Его рука напряглась, он обнял меня крепче. Его щека коснулась моих волос, но он не попытался приласкать меня. «Ну вот, я все сказал, как и обещал. И хватит об этом. Но ты подумаешь?»
«Конечно, подумаю. Но учти, папа умер всего неделю назад, и пока я не узнаю, чего он хотел и почему...»
«Понимаю, дорогая моя, понимаю.
Извини.
Не самое удачное время говорить о разделе имущества и расставании с Эшли, но когда мы начинали, то не знали, что с твоим отцом так обернется. А теперь и мой отец заболел, исходит с ума от беспокойства, обстоятельства давят, черт бы их побрал. Снова наступила тишина, но уже другая.
Удары молота смолкли. Я подумала о сломанной кошке под водой и почему-то о павильоне в буйно разросшейся жимолости, окруженном изогнувшимися тисами, и о Кэти, спрашивающей: «Это тот самый стол, где он писал свои стихи?»
«А Фрэнсис?» — вдруг спросила я. «Что Фрэнсис думает обо всем этом? Мне казалось, он любит Эшли».
«Любит», — согласился Джеймс.
«Он пережиток прошлого, наш братец Фрэнсис. И если бы все развалилось на части, он все равно не заметил бы, сидя в лабиринте и сочиняя стихи, как Уильям Эшли».
«Что я такого сказал? Ты аж подскочила».
«Да нет, ничего. Ты просто прочел мои мысли. И часто ты это делаешь?»
Пауза примерно на 4 такта моего сердца. Потом Джеймс непринужденно ответил: «От случая к случаю мы с близнецом пользуемся этим. Наследие Бесс Эшли, цыганки, ты разве не знала?»
«Наверное, здорово экономите на телефонных звонках», — пошутила я. Он рассмеялся.
«О, конечно. Но ты говорила о Фрэнсисе».
«Сомневаюсь, что он откажется помочь разорвать траст. Дело в том, что даже если мы его разорвем, у нас нет никаких планов на сам дом. Его невозможно продать, так что просто придется остаться добродетельными и оставить поместье как уголок Древней Англии на этом тесном островке. Пустить в ход можно только землю».
«Для чего?»
«Чтобы получить наибольший доход».
«Больше всего она принесет, если сдать участки под строительство».
И то, что не договорила я, сказал он.
«А что? Почему бы и нет? Людям нужны дома».
«И когда через Пенни Флетс проложат новое шоссе, мы окажемся на трассе в Бирмингем».
Наверное, он что-то почувствовал в моем молчании, потому что с легким раздражением добавил:
«Послушай, Бриони, ты сказала, что трезво смотришь на вещи. Ведь то, что мы здесь играли детьми, само по себе не значит, что и наши дети получат такую же возможность. Да и, боже мой, захотят ли они здесь играть?»
Я ничего такого и не говорила. Я думала о других, кого это тоже коснется. Может быть, и папа думал о том же, например, о викарии. Что станет с ним?
«Наверное, ничего страшного, хотя трудно представить мистера Брайанстона, ютящимся в двухквартирном доме без сада. Но еще есть Гендерсон и Роб Грэнджер. Их дома ты тоже продашь?»
«А почему нет?
Конечно, им в первую очередь будет предоставлено право выкупить дома».
«Гендерсоны смогли бы, но Робу, боюсь, это не по карману».
«Странно. В конце концов, у него ферма. Если он не сумел извлечь из нее доход, почему же мы должны отвечать за это?»
«Будь справедлив. Все, что они зарабатывали, его отец пропивал до последнего пени, а по субботам без меры бил самого Роба и его мать. Он оставил их по уши в долгах. Если Робу не удалось скопить на дом после смерти этой старой скотины, вряд ли можно его упрекнуть в этом. И более того, если бы не Роб, все тут развалилось бы уже давным-давно».
«Ладно, ладно», — сказал Джеймс с извиняющейся улыбкой. «Что я такого сказал?
Прости, я ничего не имел в виду. Я всегда любил Роба и знаю, что он сделал для тебя и твоего отца. А теперь ты рассердилась, когда мне надо, чтобы ты меня выслушала».
«Я не рассердилась, и это не значит, что я не на твоей стороне, Джеймс. Я за тебя, и я выслушала тебя. Ты говорила о трассе в Бирмингем. Что ж, ладно, все так может и получиться».
«Но все ли ты учел?
Эшли не на пути из Бирмингема в Пенни-Флетс».
Он резко повернул голову. Его глаза в сумерках казались темными, как у цыганки Эшли. Ощутив вдруг мелкую дрожь в спине, я отвернулась, а Джеймс страстно проговорил: «На пути! В этом его главная ценность! Эта полоска вдоль пруда и яблоневый сад окажутся прямо на шоссе!»
«Да, но они не входят в совместное владение Эшли. Они мои!»
«О, я знаю!» — весело проговорил он. «Отдельная собственность, да?»
«В настоящий момент, да. Мне нужен свой дом, и я собираюсь пожить здесь пока...»
«Пока что?»
«Просто пока», — сказала я уклончиво.
«Джеймс, давай сейчас не будем об этом, а?»
«Конечно, как скажешь, но...»
«Но...»
«Есть еще кое-что». «Говоря по совести», — сказал он грубовато, — «я еще не дошел до самого неприятного».
«Слушай, если можно, я налью себе еще кофе?»
«Не беспокойся. Я схожу налью. Продолжай».
«Что же самое неприятное?»
«Так вот, как я уже говорил, твой отец отказался дальше обсуждать совместную собственность. И мой отец попросил меня и Эмори сделать, что сможем, и как можно скорее. Мы с Эмори все обсудили и решили поехать в Баварию поговорить с твоим отцом. У него, видимо, были причины для такого решения, о которых он не хотел говорить по телефону и о которых слишком сложно было бы написать. Но перед этим нам показалось разумным... ну, осмотреть само Эшли».
«И что?»
«Я имел в виду то, что можно продать», — он откашлялся. «Само собой, нам нужно было попасть в поместье и все осмотреть, чтобы конкретно разговаривать с твоим отцом о том, что можно быстро превратить в деньги. Твоему отцу мы об этом не сказали, потому что...» «Ну, черт возьми, в данных обстоятельствах это было неловко. Он был болен и мог подумать, что мы несколько преждевременно засуетились, будто бы уже топчем его могилу».
«Извини». Я промолчала.
По его руке пробежала дрожь, и он резко продолжал. «И мы ничего не сказали Андерхиллам, поскольку не видели в этом нужды. Я говорил тебе. Чисто случайно, действительно, чисто случайно. Эмори на одной вечеринке познакомился с Кэти, и она пригласила его».
«Как удачно!»
Он взглянул на меня.
«Ты язвишь. Она тебе не понравилась?»
«Насколько я и узнала, очень понравилось, но не уверена, что мне нравится, как Эмори ведет себя с ней».
«Разве я сказала, что он воспользовался случаем?»
«А разве нет?»
«Я не хочу, чтобы ты это так воспринимала». «Но мне показалось, что ему неловко».
«Уж лучше бы это было правдой». «Судя по всему, Джефф Андерхилл — большая шишка и, по-видимому, обожает свою дочь. Если она влюбилась в Эмори, а, похоже, влюбилась и крепко, то Эмори лучше отнестись к этому серьезно».
«Насколько я представляю, он и отнесся серьезно. Я только сказал, что он не собирается жить в Эшли на ее деньги».
В его голосе опять послышалось раздражение. «Черт возьми, ты думаешь, он хочет ей зла? Если такая девушка влюбляется в тебя, нужно быть совершенным пнем, чтобы, по крайней мере, не задуматься».
«Что вы и сделали».
Как-то почти незаметно его рука поднялась с моего плеча и теперь спокойно лежала на спинке скамейки.
«Это подмена Эмори Джеймсом так тебя беспокоит?» «Даю тебе слово. Не случится ничего такого, о чем Кэти могла бы потом пожалеть, даже если вдруг узнала бы о нашей выходке. Но, надеюсь, не узнает».
Он снова посмотрел на меня, но я ничего не сказала.
«В действительности, мне и самому все это нравится не больше, чем тебе. Я бы с радостью занялся чем-нибудь другим, чем ухаживание за 18-летней девушкой, влюбленной вовсе не в меня. Не думаю, что Эмори хотел заварить всю эту кашу, но так получилось, что Кэти сама нас на это толкнула».
«То есть, как это?» Да они однажды договорились о встрече, а Эмори не смог прийти. А когда он позвонил предупредить, она пришла в такую ярость, что он не смог отговориться. К тому же это произошло как раз в то время, когда мы собирались заняться поместьем. А если бы возникла ссора с Кэти, вряд ли бы мы сюда попали, даже через Эмерсона. И Эмори успокоил ее, а сам попросил меня его подменить. Она ничего не заподозрила. Это было безобидное свидание. Они с близнецом были знакомы всего несколько дней, так что никакого интимного освещения и распаляющей музыки. А сегодня подвернулась возможность увидеться с Джеффри Андерхиллом, а не крутить любовь с Кэт. Поверь, я понятия не имею, как далеко у них с близнецом зашли отношения, и знать не хочу. Не поручусь, что не сбегу от Кэт, но упаси нас Бог от этого. Я заметила в его глазах огонек, едва уловимую улыбку, и одним пальцем, лежащий на спинке скамейки руки Джеймс, легонько провел по моей лопатке. «Если хочешь, дорогая Бриунь, обещаю тебе сейчас, на этом самом месте, что такого больше не повторится». «Это ваше дело». Мои слова звучали безразлично, но я почувствовала облегчение, и его рука снова обняла меня. «Продолжай». «Так в конце концов вы осмотрели, что можно продать?» «Молодцы, нечего сказать». Я вдруг выпрямилась, прижав ко рту ладони, выпучив на Джеймса глаза. «Китайская лошадка? Нефритовая перчатка?» «Боюсь, что так», — он говорил тихо, не отрывая глаз от еле различимых в темноте плиток под ногами. «Бриуни, они все равно наши. Честное слово, мы взяли их только после смерти твоего отца, на прошлой неделе. Честное слово!» Нам позарез были нужны деньги, хоть немного, а Эмори знал конъюнктуру, и вот... Я слушала скорее его тон, чем слова. Этот тон мне был хорошо знаком. Джеймс, впутавшись в дело из преданности брату, всегда понимал, что его действия по меньшей мере сомнительны. Эмори, я знала, был более способен на нечистую игру, и Джеймс, играя с ним заодно, порой страдал от этого. Но близнец всегда был прав. Я заметила, что стало тихо. У Джеймса кончились слова. Я услышала, как спрашиваю чужим жестким голосом, совершенно не похожим на мой. «Это вы взяли картины из классной?» «Ты можешь утверждать, что все остальное принадлежит вашей семье, но картины были мои. Я любила их». «Я знаю. Прости. Я... Это просто ошибка. Их взяли по ошибке, они еще не проданы. Если честно, мы хотели вернуть их, но сегодня было невозможно».
«Сегодня?»
«Да, сегодня. Их взяли только вчера. Как только я понял, то сказал, что нужно вернуть их на место. Но к тому времени ты уже была здесь, заметила пропажу лошадки и начала расспрашивать о ключах, и... Черт, это было ужасно!»
«Наверное».
Я была ошеломлена. «Минутку, Джеймс. Ты сказал, их взяли только вчера. Кто же их взял? Ведь Эмори здесь не было?»
«Не было. Их взяла для нас Кэт».
«Что?» Повисла пауза. В голове у меня водоворотом кружились мысли. «Для нас? Ты хотел сказать для Эмори?»
«Если так тебе больше нравится».
«Да, больше». Мой голос звучал резко. «Тут есть разница». «Ладно. Значит, для Эмори. Послушай, не волнуйся. Ты получишь их обратно». «Я волнуюсь не о печатке, картинах и прочем. Я думаю о Кэти Андерхилл. Вы заставили девушку воровать для вас». «Это неприятное слово».
«Это неприятный факт».
«А может быть, ты все это принимаешь слишком близко к сердцу? Вещи были наши».
«Может быть и слишком, но не так близко, как примут ее родители. Мне показалось, что они слишком встревожены случившимся».
Я еще удивилась. Ее родители? Ради бога, Ты же не собираешься рассказать им, Бриони?
Погоди, Джеймс, к этому нужно немного привыкнуть. Оставь меня ненадолго.
Я резко встала и по недавно подстриженной лужайке пошла к берегу озера. Там, в углу сада, стояла невысокая стена древней кладки. Из ее трещин росли цветы и свисало несколько сероватых папоротников, в сумерках казавшихся серебряными. Я стояла спиной к троюродному брату, глядя невидящими глазами на мерцающий в темноте пруд. «Все ужасно! Так ужасно!» Однако, поскольку дело касалось Джеймса, я не дала воли первому инстинктивному порыву, поскольку это Джеймс, я должна остановиться и задуматься. «Надо быть современной», — говорила я себе. «Это бессознательное отвращение, условный рефлекс на то, что меня учили называть воровством». «Ну ладно, давай разберемся, воровство ли это?» Если рассуждать формально, все эти вещи переходят к дяде Говарду и, стало быть, к его сыновьям. Джеймс совершенно прав, говоря, что прошли те дни, когда мертвые помогали живым сохранять нажитую предыдущими поколениями собственность, с которой сегодня уже не совладать. И заботиться о ней придется не мне, а моим троюродным братьям. То, что среди мертвых сейчас и Джон Эшли, теперь не меняет сути дела. Моя реакция была не более чем вспышкой чувств. Джеймс предвидел это и пытался оградить меня, но я своими действиями в поместье вынудила его, и ему пришлось рассказать обо всем сейчас, когда я еще не оправилась от смерти отца. Снова подумалось о Робби и поломанной кошке. Да, здесь Джеймс тоже прав. Эшли и та жизнь, олицетворением которой оно являлось, разваливались на части. Даже в этом коттедже, маленьком, идиллическом домике с видом на озеро, с фруктовым садом, жимолостью и фрибургскими розами завелись древесные черви. И все больше его одолевает сырость, а у меня нет средств бороться с этим. Если я продам часть оставленного мне матерью фарфора, чтобы сохранить коттедж, с этической точки зрения это будет оправдано. Так почему бы моим троюродным братьям, владельцам Эшли, не продать несколько безделушек, которые принадлежат им? И почему, если у них трудности, не сделать это сейчас? Все сводилось к одному, Кэти. Но здесь я имела еще меньше права судить. Я не имела представления, насколько глубокие чувства питает к ней Эмори. Я также не учла обстоятельства, при которых она, так сказать, украла пропавшие вещи для моих троюродных братьев, то есть для Эмори. Мой отец давно говорил, что Говард никогда не поселится в Эшли и не возьмет на себя хотя бы часть связанных с этим затрат. Все это оставалось на плечах Эмори, и если Эмори решил избавиться от этой обузы... Да, ответственность ложилась на Эмори. Я по-прежнему не могла поверить, что Джеймс не был просто послушным братом, идущим за своим близнецом, куда бы тот его ни вел. Я присела на стену, по-прежнему глядя на озеро и стараясь успокоиться. Братья заслуживали чего-то лучшего, чем этот всплеск негодования. Я снова подумала о тихой ночи, наполненной присутствием моего возлюбленного, его поддержкой, теплотой и любовью, силой, которую он придавал мне. Я также подумала о его недавнем странном колебании, ощущении вины и уязвимости, которые, пожалуй, теперь становились понятны. Это ощущение появилось, когда я вернулась в Англию. Оно началось прошлой ночью, когда я увидела Джеймса в ризнице. Что он там делал? И об этом я тоже начала догадываться. Предмет, который он нес, был большим и плоским, вроде книги или портфеля. Наверное, он просто взял картины Ракхама из тайного хранилища, не из самой ризницы. Об этом можно спросить его самого. В дни, когда не производилась уборка, в церкви была сотня подходящих мест. Под сиденьями, в боковом нефе, под кафедрой, за кипами подушек у купели,
Любое из этих мест могло служить тайником, надежным и сухим, где Кэти могла спрятать вынесенные из дома вещи. С вешалки певчих Джеймс взял сутану, забежал в неф до меня, выключил свет, и пока я приближалась к церкви, ощупью нашел дверь в ризницу. Вошедший в церковь увидел бы лишь исчезающую фигуру в сутане и пришел бы к такому же заключению, что и я. Что ж, теперь я знала и понимала его нежелание открыться. Сначала должны быть решены дневные дела. Прежде чем что-то выяснять между нами, нужно разобраться с создавшейся нелегкой ситуацией, решить экономические проблемы, как и где жить, проблемы поместья и завещания моего отца, кражи лошадки и картин. Все то, что про себя я называла дневными делами. В противоположность ночному миру звезд, где любить легко, где любовь, как стихи, течет от души к душе. И этой любви придется подождать. Теперь я поняла, что означали его слова «еще рано». Мне придется привыкнуть к реальности, к тому, какой он есть на самом деле, к реальному мужчине, а не к тому, который был частью меня самой и которого я знала как самое себя. Мы были отклонением от нормы, он и я. Мне всегда казалось, что любовь между нами, будучи полнее, должна быть и легче, чем у большинства. Теперь я увидела, что она тяжелее, и итог ее не ясен. Он будет зависеть от того, как я справлюсь с этим нелегким и запутанным делом. Разузнать, что имел в виду мой отец и чего он хотел. Я должна выполнить свой долг как доверенное лицо Джона Эшли, а потом, когда с поместьем все утрясется, я и мой возлюбленный придем к согласию. Он уже понял это. Он знал меня и понимал, что кое-что в нем мне будет нелегко принять. Он не может положиться на меня, пока я не приняла его с любовью и пониманием, зная о нем всю правду. В тот момент я так не думала. У меня оставались серьезные сомнения, он ли это. Посмотрев на воду, я открыла возлюбленному свое сознание, спрашивая в темноте. Вот поэтому нам и надо было подождать. Да, поэтому, — возник его ответ. Но теперь я понимаю, принимаю все. Теперь совсем покончено. Ты знаешь, я люблю тебя. Ты знаешь это. Не могу не любить. Ведь только это важно, да? Что бы ты ни сделал, кем бы ты ни был. Ливень любви, реальный, как падение лепестков, любви с налетом столь знакомого мне озорства. Я оправдаю твое доверие. Лепестки падали в самом деле. Увядшие лепестки ломоноса, подхваченные вечерним ветерком, дождем падали на темную траву. Наконец, через заполненное тьмой пространство, я взглянула на своего троюродного брата. Он твердо смотрел на меня, ничего не говоря, только смотрел, терпеливо и напряженно. Потом он улыбнулся. Что-то перевернулось во мне, и словно нить рывком протянулась между нами. Кровь не вода, что бы это ни значило. И даже твари в этом пруду, над которыми плещутся одни и те же волны, чувствуют свое родство. Казалось, в словах нет нужды. Были глаза Эшли, темнеющие во все сгущавшихся сумерках, светлые волосы, небрежная поза, скрывающая напряжение. Образ реального мужчины казался размытым, так же, как и воображаемый облик моего возлюбленного, когда я попыталась наложить этот образ на реальную личность моего троюродного брата, сидевшего под сиренью и глядевшего на меня. Очертания не совсем совпадали. Еще нет. Наверное, пока я не приму его целиком, и в свете звезд, в мечтах, и в сером свете завтрашнего дня. Вдоль озера двинулась какая-то тень. Кто-то, чавкая грязью и разбрызгивая воду, выскочил из камышей. Колли Роба несся вдоль кромки воды, вспугивая с гнезд куропаток.
Будто вдруг упали чары. Я проговорила вслух: «Хорошо, Джеймс, пожалуйста, больше не беспокойся об этом. Ты совершенно прав насчет этих вещей в доме. В конце концов, они ваши. Если они понадобились вам сейчас, а не потом, что ж, это тоже ваше дело. Наверное, придется подумать, что мы скажем Андерхиллам, но давай пока оставим это, ладно?»
«Я и не беспокоился», — сказал он. «В самом деле, кровь не вода, что бы это ни значило». В его голосе слышалась улыбка, его уверенность, что я пойду на соучастие, почему пришло на ум это страшное слово, опять вывело меня из равновесия. Но я ничего не сказала.
Снова сверкнув улыбкой, Джеймс встал. Пожалуй, он мог неправильно расценить мое молчание. Не успела я ничего понять, как он тихо, покошачье, пересек лужайку, протянул ко мне руки, поставил на ноги и обнял. Его губы нашли мои. Я ощутила их прикосновение, сначала нежное, а потом со все нарастающей страстью. «Бриуни, Бриуни! Как долго это длилось!» Дрозд, проломившись сквозь ветви сирени, порхнул с тревожным криком на садовую ограду. Я уперлась руками Джеймсу в грудь, не давая себе обнять. «Джеймс, но я думала...» Не дав договорить, он снова поцеловал меня, а потом, чуть оторвав губы, сказал: «Ты всегда знала, что это я. Правда?» «Я? Да, но не была уверена. Это казалось так легко, но... Нет, подожди, пожалуйста». «Почему?» Он снова прижал меня к себе, и когда я отвернулась, стал целовать мои волосы, лицо, шею. «Нет, пожалуйста, не надо осложнять. Я только что начала понимать. Сначала нужно покончить со всем этим». Он еще некоторое время настаивал, но, не встретив ответа, наконец отпустил меня и нежно погладил по щеке. «Хорошо, хорошо. Сейчас не время. Но не надо откладывать слишком долго. Я так боюсь, что ты снова окажешься вдали от меня». «Я не хочу оказываться вдали. Давай войдем в дом, а? Ты не захватишь чашки?» Он наклонился за ними, а потом зашел в коттедж вслед за мной. «Ты ночуешь в поместье?» — спросила я. «Нет. Я возвращаюсь в Бристоль». И снова эта переворачивающая сердце улыбка. «Имею право, раз ты меня гонишь». «Ради всего святого!» Я пыталась смягчить тон, но не смогла. «Ты действительно ждал, что я попрошу тебя остаться?» «Ну, могла бы поупрашивать, но я терпелив». Ни единая нотка в его голосе не выражала, что только что между нами была совсем другая беседа. «Я, наверное, позвоню Геру Готхарду узнать, нет ли каких новостей. У тебя нет под рукой его номера?» «Есть. Тебе написать?» Я подошла к бюро и включила лампу. Отыскав кучу вещей ручку и старый конверт, я записала номер и протянула ему. Он взглянул на конверт и сунул его в карман.
«Спасибо. О! Где ты нашла мою ручку? Я где-то обронил ее и не мог найти».
«Твою? Ты уверен?»
«Конечно, уверен. Точно моя. Посмотри на инициалы. Где ты могла найти ее?»
«В церковном дворе. У дорожки». Я думала, он заметит мое колебание, но он, очевидно, не обратил внимания.
«А? Да? Ну, спасибо».
Он сунул ручку в карман, еще раз поцеловал меня и ушел, а я долго стояла у лампы без единой мысли в голове. Мое сознание закрылось, я поскорее захлопнула его, чтобы Джеймс не проник в мои мысли. потому что теперь я знала кое-что такое, о чем не могла позволить ему догадаться.
Джеймс и Эмори, явившись проверить, что можно продать, не просто знали, что мой отец болен, они знали, что он умер.
Ручка, которую я отыскала среди кучи бумаг и прочего в бюро, была та самая серебряная шариковая ручка с инициалами Дж.Э. Она лежала вместе с другими вещами моего отца, которые передал мне Герр Готхард. Тогда я не узнала в ней папину ручку, но не сомневалась, что она его. Герр Готхард сказал, что нашел ее рядом с телом на той пустынной проселочной дороге в Баварии. Не знаю, как долго я стояла, глядя на лампу и не видя ее. Серый мотылек впорхнул через открытую дверь позади меня и как сумасшедший стал биться о лампу на гибель себе. Мой ум, как мотылек, трепыхаясь, бился о правду, столь страшную и враждебную, столь разрушительную, что я не могла и не желала верить в очевидность фактов. Видит Бог. Я не хотела делать выводов, но они напрашивались сами. Первое, что было теперь не так уж важно, вытекало из легкости, с какой он принял мою ложь о том, где я нашла ручку. Значит, это Джеймс был тем мародером, забравшимся в ризницу. А второе, действительно важное, то, что Джеймс, несомненно, был рядом с телом моего отца.